Слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 23, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге плюс 19, пасмурно, возможно, гроза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейлы Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главная тема часа. Международная независимая организация журналистов «Press Emblem Campaign» опубликовала доклад, в котором приводятся данные о количестве журналистов, убитых в мире за первые 6 месяцев 2009 года. В выставочном зале федеральных архивов открылась выставка «Атомный проект СССР» к 60-летию создания ядерного щита России. Сегодня бюджетная комиссия правительства и Госдумы предварительно рассмотрят основные параметры бюджета на 2010-2012 годы. Ожидается, что акцизы на табак и алкоголь будут увеличены. В связи с этим мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ? СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня бюджетная комиссия правительства и Госдумы предварительно рассмотрит основные параметры бюджета на 2010-2012 годы. В 2010 году бюджет будет дефицитным. В пятницу стало известно, что для увеличения доходов бюджета Минфин может предложить поднять сразу несколько налогов и пошлин, в том числе акцизы на алкогольную продукцию и табак. Свое мнение по этому поводу в интервью обозревателю «Радио Свобода» Диане Асоновой высказал президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев. В начале 90-х он занимал пост министра экономики.
Я, безусловно, отношусь к сторонникам той точки зрения, что самый эффективный или одной из самых эффективных мер по поддержке реального сектора было бы сейчас снижение налогов, понимая при этом, что бюджет не резиновый, соответствующее урезание расходов должно быть произведено. И мне кажется, что, в частности, в рамках так называемой антикризисной программы власти тратят деньги достаточно неэффективно, и вполне вот эти расходы могли бы быть сокращены ради сокращения налогов. Но понятно, что сокращение расходов, особенно с учетом того, как у нас раздувался государственный бюджет в последние 2-3 года, это дело психологически и политически тяжелое, потому что сейчас, как никогда, все приходят в правительство, в Кремль с протянутой рукой и с просьбой в той или иной форме дать денег. И поэтому для того, чтобы не дать и еще что-то срезать, конечно, нужно иметь определенное политическое мужество и проявить серьезную политическую волю. По собственным оценкам того же Минфина, скажем, резервного фонда хватит в лучшем случае на 2010 год, а может быть и только до середины 2010 года.
Это был президент банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев. И верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ? Вот как на этот вопрос ответили жители Томска. Обеседовала с ними корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Да, если честно, не верю. Деньги, как обычно, в федеральный бюджет в Москву идут, и все, и там распределятся в Москве. Не, ну это та же ситуация, что они вот сейчас акцизы поднимают, и, допустим, на автомобили, да, чтобы люди покупали «Ладу Калину». Ну кто ее, никто ее не хочет покупать. Тут палка о двух концах. С одной стороны, как бы с нажи и дерут, и на нажи как бы тратят, получается. Но не факт, что это так.
Смысл какой-то что-то поднимать вообще нет. Значит, алкоголя, лучше это надо все ограничивать. Какую-то продажу, надо хорошие напитки, лучше пусть самогон бабушки гонят, а себе деньги забирают, тогда социальная программа получится. А так вряд ли.
Кто хочет пить, пускай пьет, но за счет них можно, как говорится, и строить эти детские сады. Ведь раньше же экономика Советского Союза, она же была построена на водке. 3,62 она стоила, а себестоимость спирта, вот как отец мне говорил, 4 копейки литр. Ну вот и если пол-литра стоил 3,62, все как-то успевало же государство делать, могло. Что я считаю, что реально может быть такое, может быть.
Мы сами не курим, не пьем, поэтому пусть повышают цены на это. Может быть, люди уже будут, ну, как бы задумываются над тем, чтобы поменьше курить или пить. Это и на здоровье пойдет.
Ну, а то, что деньги пойдут именно на реализацию социальных программ, вы верите?
Это, знаете, это точно так же, что проходит какая-нибудь акция куда-нибудь, пожертвование, и кто гарантирует то, что деньги туда пойдут? То есть это на честность только правительства и на наше доверие простых людей. Правительство.
Не верю. они и так достаточно высокие, чтобы их еще дальше поднимать. Кто пьет, он и дальше будет покупать. А то, что это деньги будут использоваться где-то, да, маленькая вероятность, социальные нужды. Их никто не заметит.
Совершенно не верю. Со мной вот так трудно говорить на эту тему. У меня это больной настолько вопрос. У меня внук глухонемой и не может устроиться на работу. Никто не берет из работодателей. Ну, обратились мы, ну, дали 1000. Что мы на эту 1000 за 21 год? И в этом году мы первый раз попросили, а на тот год мы уже задаемся вопросом, а стоит ли идти просить?
Ну, программ уже было много. По крайней мере, люди не стали продолжить лучше. Ну, я имею в виду повышение цен, наоборот, хуже будет.
А с чем тогда связана эта идея, как вам кажется, вот повысить цены на алкоголь?
Какие-то очередные надо дыры затыкать.
То есть то, что будут именно социальные программы реализовываться на эти деньги, вы не верите?
Ну, может быть, частично какая-то часть. Но, опять же, спустят чиновникам, которые распорядятся по своим этим деньгам, и все.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». Международная независимая организация журналистов «Press Emblem Campaign» опубликовала доклад, в котором приводятся данные о том, сколько журналистов было убито в мире за первые 6 месяцев 2009 года. В списке из 18 смертельно опасных для представителей СМИ стран Россия занимает 6-е место. Одной из последних этот список пополнила журналистка и правозащитница Наталья Стемирова. Напомню, она была похищена 15 июля в Чечне, а затем она была найдена убитой в Ингушетии. Генеральный секретарь пресс-эмблем кампейн Блесс Лемпен в интервью «Радио Свобода» заявил, что в России насилие над журналистами приобретает характер эпидемии, а Совет по правам человека ООН показал себя беспомощным в решении вопроса по защите журналистов.
Мы опубликовали доклад за первое полугодие 2009 года. За этот период число погибших журналистов в мире увеличилось. 53 журналиста были убиты за 6 месяцев этого года. Для сравнения, в первом полугодии 2008 года количество убитых журналистов составило 45 человек. Эта тенденция нас очень беспокоит. Журналисты были убиты в 18 странах, 5 из них в России, начиная с 1 января этого года.
Почему число убитых журналистов увеличилось в этом году?
Во-первых, в этих странах наметился гуманитарный кризис, например, в Пакистане, Сомали, секторе Газа, Шри-Ланке. В этих странах журналисты постоянно подвергаются нападениям. Например, Пакистан — самая опасная страна в этом году для представителей СМИ. Там журналистов чаще всего убивают талибы на северо-западе Пакистана. В Сомали 5 журналистов были убиты с начала этого года. Это очень опасные страны. Во-вторых, много стран, где нет открытых военных конфликтов, как Мексика, Филиппины и Россия. Но там журналисты тоже преследуются по разным причинам. Что касается России, то мы видим затягивание расследования убийств журналистов из-за давления местных властей, активности криминальных группировок, как, например, в случае с убийством 2 журналисток – Анастасии Бабуровой и Натальи Эстемировой, которая рассказывала правду о ситуации в Чечне.
Какую цель вы преследовали этим докладом? Как такие организации, как ООН, могут защитить журналистов?
Мы сотрудничаем с ООН, но я уверен, что главных изменений мы должны добиться от государств, тех стран, где убивают журналистов. Это их обязанность обеспечить соблюдение закона, безопасность журналистов и расследование преступлений. Основная проблема – это безнаказанность тех, кто убивает представителей СМИ. Например, мы поддержали просьбу эксперта ООН отправить специальную комиссию для расследования убийства Натальи Эстемировой. Мы уверены, что можно лучше расследовать это дело, как и дело об убийстве Политковской, которое до сих пор не раскрыто.
Это был генеральный секретарь пресс-эмблем кампейн Блесс Лемпен. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Пришло время новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в Грозном погибли 6 человек, 4 получили ранения. В числе жертв 4 старших офицера МВД Чечни и 2 мирных жителя. В Хаумческом суде Москвы, как ожидается, сегодня возобновятся слушания по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Ингушетии произошел мощный взрыв. Никто не пострадал. На западе Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека и еще 9 получили ранения. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. 14:07 слушайте программу «Свобода в клубе. Квартира 44». Тема программы «Люди в черном. Готы и эмо. Городские субкультуры». Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне присоединилась моя коллега Евгения Назарец. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем слушателям. Сегодня наши информационные программы расскажут сразу о нескольких заметных событиях, часть из которых я сейчас постараюсь кратко обозреть. Ну, во-первых, сегодня глава Русской Православной Церкви Кирилл прибудет на Украину. Во-вторых, Совет Федерации сегодня рассмотрит закон, так называемый закон о бизнесе при науке, ранее принятый на внеочередном заседании Госдумы. И, наконец, сегодня в Москве продолжатся акции против произвола милиции. Начнем с визита главы патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину. Ближайшие подробности об этом последуют уже в следующем часе информационной утренней программы. Мы только отметим, что, возможно, ну, потому как сообщают информационные агентства российские, визит, начало визита главы Православной Церкви, Русской Православной Церкви, будет сопровождаться акциями протеста со стороны украинских правых. Заметим, что это связано с тем, что на территории Украины работает Украинская Православная Церковь не Московского Патриархата, а Киевского Патриархата. Основной идеей ее образования в начале 90-х была независимость от Московского Патриархата. Собственно, стремление к независимости от Москвы и России делает эту церковь своеобразным культом идеологии украинских правых. Вот доказательство тому, планируемые на время визита Московского Патриарха Кирилла акции протеста Украинской Национальной Ассамблеи. Это одна из ультраправых организаций, действующих на Украине. Но повторюсь, что подробности о визите, видимо, и о повестке, о наполнении этого визита последуют далее в вашей программе, а мы пока о том, о чем будут рассказывать «Свобода в полдень» и «Время свободы», которое начнется в 16 часов по московскому времени. Сегодня в 2 часа дня состоится пикетирование Преображенской прокуратуры города Москвы. Она расследует уголовное дело в отношении Всеволода Остапова. Напомним предысторию. Всеволод Остапов – один из семи неформалов, которые 4 апреля прошлого года были задержаны у метро «Сокольники» за распитие спиртных напитков. Это задержание сопровождалось применением насилия. Как утверждают сотрудники милиции, насилие было применено с обеих сторон, в том числе и со стороны задержанных неформалов. И вот по версии прокуратуры и милиции, как раз Всеволод Остапов оказал потрясающее сопротивление, пнул в сотрудника милиции по больному месту и брызнул в него из перцевого баллончика, из-за чего тот потерял сознание. Все свидетели говорят, что этого на самом деле не было. Ну и, наконец, о законе «Бизнес в науке». Это тот самый закон о возможности создания малых инновационных предприятий при вузах и НИИ. Для его принятия на прошлой неделе собиралась Госдума. Вот такие события, Лейла, в информационных программах сегодня.
Спасибо, Евгения. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода была моя коллега Евгения Назарец, а мы продолжаем нашу программу. 29 августа исполнится 60 лет со дня первого в СССР испытания атомной бомбы. Взрыв был произведен на Семипалатинском полигоне. Этому событию посвящена новая экспозиция выставочного зала Федеральных архивов России. Подавляющее большинство документов выставки долгое время было засекречено. Подробности у корреспондента Радио Свобода Лили Пальвелевой.
У выставки гордое название «Атомный проект Советского Союза» к 60-летию создания ядерного щита России. К тому же подготовлена она в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Ключевой экспонат, идущий нон-стопом, документальный фильм, смонтированный в свое время специально для показа Сталину. Бесстрастный закадровый голос комментирует происходящее – пухнет на глазах, а затем опадает чудовищной величины ядерный гриб. Таков момент превращения страны в атомную сверхдержаву. И вот вопрос пришедшему на выставку известному российскому ученому Сергею Капице. Все время говорили, до сих пор говорят, ядерный щит. Нет ли здесь некоторого лукавства? Вообще-то же это оружие.
Знаете, есть спор у дипломатов. Пушка – это орудие нападения или орудие защиты? И было сказано, что все зависит от того, с какой стороны пушки вы находитесь. То же самое относится к ядерному оружию. Но Советский Союз и в последующем Россия приняла решение не применять его первым. С этой точки зрения это было щитом. Так что тут лукавства нет.
Есть очень много сведений о том, что если бы секреты некоторые не были украдены в Америке, так скоро не смогли бы создать этот ядерный щит. Как вы считаете?
Это сильно преувеличено. Дело в том, что у нас в этом соревновании с Западом, во-первых, мы соревновались со всей мировой наукой. Лучшие силы находились в Америке, в Лос-Аламосе. Мы в одиночку занимались этим делом. Но у нас оказалось исключительно подготовленные люди. Я сам мальчишкой был свидетелем этого дела. Во время войны мы были в Казани. И летом нужно было либо грузить уголь на станции, либо где-то работать. Я 2 года в 1942 и 1943 году работал в экспедиции радио Института Академии наук, основанную еще Вернадским, который первый вообще указал еще в 1922 году на возможность создания принципиального ядерного оружия. И он создал радиоинститут для добычи радия и вообще исследований этого круга явлений. И у нас были подготовлены замечательные кадры, например, радиохимиков. Об этом почти не рассказывается. Но их вклад был очень велик. И не только они, но и люди, возглавлявшие проект, тоже были исключительно квалифицированными физиками. По-моему, то, что дала разведка, дала уверенность, что мы можем и должны заниматься этим делом, а мы в основном работали своим умом. Начальство было легко убедить после того, как американцы эту бомбу взорвали.
Говорит Сергей Капица. Как бы то ни было, наверное, не случайно целый раздел выставки посвящен деятельности специального подразделения научно-технической разведки НКВД. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Барак Обама и американская пресса. Конец медового месяца. Об этом в первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Прошлая неделя, открывшая второе полугодие президентства Барака Обамы, неожиданно преподнесла ему самые тяжелые испытания со времени прихода в Белый дом. Опросы общественного мнения зафиксировали резкое падение популярности президента. Конгрессмены продемонстрировали несвойственное неуважение к президенту и отложили на несколько месяцев работу над дорогой для него реформой системы медицинского страхования. Попытка обращения президента к американцам с призывом поддержать его в давлении на Конгресс обернулась конфузом. Внимание на этой пресс-конференции привлекли не реформаторские идеи президента, а его политически некорректная реплика, связанная с расовыми проблемами. К тому же готовность прислушаться к президенту проявила гораздо меньшее число американцев, чем прежде. Магическая способность Барака Обамы находить контакт со страной начинает терять силу, решили многие комментаторы. Слово Яну Рунову.
Пресс-конференцию президента, которую транслировали по телевидению на прошлой недели, смотрели на 4 миллиона меньше зрителей, чем пресс-конференцию в апреле, и на 25 миллионов зрителей меньше, чем первую пресс-конференцию президента Обамы в феврале. По мнению некоторых политических обозревателей, тактика прямого общения начала давать сбои. Если раньше Обаму называли, как когда-то Рейгана, великим коммуникатором, то сейчас критики начали называть его популистом. Впрочем, у Чарли Джероу, главы исследовательской организации Quantum Communications, иное мнение. Он и коммуникатор, и популист. Он очень хочет быть популярным и любимым у наибольшего числа американцев. Он верит в свой ораторский талант. И действительно, он умеет говорить с людьми, умеет расположить к себе. Но, на мой взгляд, его проблема в том, что он верит, будто его личное обаяние и ораторский дар помогут ему выйти из любого кризиса, решить любую проблему. Практика показывает, что это не всегда так. Но, думаю, он и впредь будет часто прибегать к прямому общению с американским народом, поскольку это ему нравится, и он думает, что этот метод работает. Каролин Бауман из Института American Enterprise так объясняет причину некоторого охлаждения отношений президента Обамы и населения Америки. Американцы очень хотели, чтобы Обама добился успехов на посту президента, поэтому его и выбрали. Однако теперь появились сомнения в том, что ему удастся задуманное. Предложенные им реформы оказались непомерно дорогостоящими. Среди американцев растет разочарование, и популярность президента падает. Раньше его стратегия прямого обращения к народу была весьма эффективной. Он разъезжал по разным городам, устраивал встречи с людьми, отвечал на их вопросы. И этим, казалось, он добивался все более широкой народной поддержки своей реформы здравоохранения. Но чем чаще люди узнавали о стоимости реформы, тем ниже становилась популярность президента. Политологи считают, что в Америке происходит естественный процесс отрезвления. По мнению политолога Джо Триппи, появилась опасность девальвации образа президента из-за слишком частого появления его на телеэкране. За первые 6 месяцев правления Билл Клинтон дал 11 интервью, Буш – 18, а Обама – 43.
Этот процесс явно ощущается и в заметной смене тона освещения Белого дома прессой. Стойко либеральная «Нью-Йорк Таймс», говоря о пресс-конференции президента, в статье на первой полосе дала слово только критикам президентских идей. Несколько дней средства информации не могли оторваться от соблазна обсуждения крайне неудачной фразы президента об идиотских, по его выражению, действиях полиции в Кембридже. Президенту пришлось почти извиняться за эту реплику. Комментирует этот резкий поворот в отношениях прессы и президента профессор Бостонского университета Роберт Зелник. У него взял интервью Алан Давыдов.
Профессор, как вы объясните, что на 7-й месяц президентства Барака Обамы очевидная приязнь американской прессы к президенту сменилась почти явным критическим отношением? Это обычное явление и для других президентов. Всегда приходит конец так называемому «медовому месяцу», в ходе которого пресса восторженно освещает нового президента и его семью, но рано или поздно наступает такое событие или серия событий, в результате которых пресса поворачивает на 180 градусов и обрушивается на главу государства с немилосердной критикой. Затем в какой-то момент устанавливается состояние равновесия, в котором материалы в средствах информации в целом отличаются большей взвешенностью и более сдержанным отношением к президенту. Что можно сказать об эволюции отношений Обамы с прессой? Нынешний президент, еще будучи кандидатом, стал символом свежей волны в американской политической системе. Это не могло не привлечь восторженного внимания к нему и со стороны прессы. Но постепенно журналисты вернулись к пониманию того, что невозможно по мановению волшебной палочки добиться быстрого принятия радикальной программы экономических и социальных преобразований. Естественно, громче зазвучали и сомнения по поводу работоспособности его идей. Возьмем стратегическую установку Обамы на закачивание колоссальных бюджетных средств в программу стимулирования экономики и в реформу здравоохранения. В обоих случаях он ни разу не представил ясно свою версию плана, переложив основную задачу формулирования законопроектов на левое демократическое крыло законодателей, вместо того, чтобы сплотить Конгресс и попытаться дать установку на разработку сбалансированных предложений. После того, как бюджетное управление Конгресса, тщательно проанализировав законопроект о реформе здравоохранения, сделало вывод о том, что ее осуществление значительно углубит дефицит федерального бюджета, вопреки тому, что обещает президент, попутно приходит понимание того, что и внешнеполитической стратегии Обамы не гарантирован успех. Пока не видно прогресса в деле об иранской ядерной программе. Дела с Россией идут с переменным успехом. Люди начинают пристальнее присматриваться к Обаме и судить о нем по обычным меркам. Меня не очень беспокоит то, что сейчас пресса пошла против президента. Наоборот, не исключено, что нынешний период серьезного осмысления и критики действий президента со стороны прессы будет способствовать корректировке его политики. Так, рост напряженности в отношениях президента Барака Обамы с прессой прокомментировал профессор журналистики Бостонского университета и сотрудник Гуверовского института Роберт Зелник.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в 13:07. Не пропустите программу «Смотрим телевизор». Дождемся ли перемен? О современном телевидении, об испытании свободой, о телевизионной зоне риска говорим с членом Академии российского телевидения, одним из создателей легендарного «Взгляда» и РТР Анатолием Лысенко, ведущая программы Анна Качкаева. Я напомню, что сейчас в Москве 8:30. Новости продолжат эфир программы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. При взрыве в Грозном погибли 6 человек, 4 получили ранения. В числе жертв 4 старших офицера МВД Чечни и 2 мирных жителя. В воскресенье вечером смертник привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство, подойдя к группе милиционеров, стоявших около входа в театральный концертный зал. Мощность взрыва составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Обвиняемый по делу об уклонении от уплаты налога владелец разорившейся сети «Арбат Престиж» Владимир Некрасов и предприниматель Сергей Шнайдер освобождены из-под стражи под подписку о невыезде, сообщают газеты «Коммерсант» и «Ведомости», ссылки на источники. На озере Байкал в воскресенье произошло землетрясение с интенсивностью в эпицентре 4,9 балла. Жертв и разрушений нет. В Краснодарском крае 8 человек погибли в автокатастрофе на дороге, ведущей к городу Апшеронск, недалеко от станции Саратовская. Столкнулись и загорелись 2 легковых автомобиля. Погибли все, кто в них находился. В Ингушетии произошел мощный взрыв. Никто не пострадал. Радиоуправляемое взрывное устройство сработало на обочине федеральной трассы «Кавказ» около селения Газиюрт Назрановского района. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что резко возросло давление на движение «Талибан» в Афганистане. В интервью телеканалу NBC Клинтон отметила, что помимо отправки в Афганистан дополнительного американского контингента, Пакистан наращивает усилия в борьбе с талибами в районе афганской границы. Ушла в отставку губернатор Аляски Сара Пейлин. В своей прощальной речи она ничего не сказала о своих политических планах. Пейлин получила широкую известность в результате участия в предвыборной президентской кампании в США. Она баллотировалась в качестве кандидата в вице-президента от республиканской партии в паре с кандидатом в президенты Джоном Маккейном. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Елена Поляковская. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня бюджетная комиссия правительства и Госдумы рассмотрят в так называемом нулевом чтении основные параметры бюджета на 2010 и 2012 годы. Уже ясно, что в 2010 году, как и в этом, расходы бюджета заметно превысят доходы. Об этом репортаж обозревателя «Радио Свободы» Дианы Асоновой.
Официальных данных по бюджетным параметрам пока нет. Однако, по сведениям источников агентства «Интерфакс» в Министерстве финансов, доходы федерального бюджета в 2010 году ожидаются на уровне 6 триллионов 640 миллиардов рублей, а расходы превысят их, как ожидается, на 2 триллиона 840 миллиардов. В пятницу стало известно, что для увеличения доходов бюджета Минфин может предложить поднять сразу несколько налогов и пошлин. В частности, речь идет об увеличении налога на добычу природных ископаемых на газ, экспортных пошлин на газ и нефтепродукты, а также акцизов на алкоголь и табак, комментирует директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Пока очень высока степень неопределенности, стоит ли использовать такие у нас механизмы, такие налоги или нет. Почему? Потому что, конечно, ситуация и возможности по повышению тех же пошлин будет предопределяться тем, что у нас будет на рынках с точки зрения ценовой конъюнктуры. Вот если цены будут падать, плюс еще по тому же газу, сейчас мы имеем около 30% сокращения по добыче газа, то, естественно, газовики скажут, ну, куда же еще повышать-то налоговую нагрузку, у нас и добыча упала, и цены небольшие. Достаточно убедительно докажут, что такое невозможно, неправильно, и то «Газпром» будет уже просить денег у государства. Вот если цены будут невысокие, но это касается не только на газ, но, естественно, и на нефть, на другие углеводороды, то возможности повышения пошлин, НДПИ, они, я считаю, очень незначительные.
При этом, по мнению Игоря Николаева, цены на нефть уже сейчас неблагоприятствуют увеличению налоговой нагрузки на отрасль.
Вспомним хотя бы то, что при таком примерно уровне цен, даже может быть чуть большим, в сентябре-октябре как раз пошли на налоговые послабления для нефтяников. Но это когда цена с июльских 140 с лишним долларов за баррель у нас падала и падала до конца года. Так именно в сентябре-октябре, когда она была примерно на таком уровне, наоборот, пошли на послабления. Поэтому даже при 60 перспективы не очень хорошие. Но $60 за баррель, по нашей оценке, это все-таки слишком высокая цена для сегодняшнего состояния мировой экономики. Мировая экономика, по прогнозам того же Всемирного банка, упадет в текущем году до 3%. Просто снижается, а цена у нас подросла. То есть это, в общем, спекулятивный уровень цены, и, скорее всего, цена на нефть, она будет ниже $60 буквально в ближайшие месяцы. А это значит, что перспективы повышения акцизов, экспортных пошлин, НДПИ для нефтяников не очень хорошие. Цена будет ниже 60, и нефтяники вам скажут, некуда повышать. И во многом они будут правы на самом деле.
Это был директор департамента стратегического анализа компания ФБК Игорь Николаев. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, в пятницу стало известно, что для увеличения доходов бюджета Минфин может предложить поднять сразу несколько налогов и пошлин, в том числе акцизы на алкогольную продукцию и табак. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ? Звоните в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас, и до нас дозвонился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро. Как вы можете ответить на наш вопрос?
Доброе утро. Вы знаете, Лейла, ну вот эти вот доходы, которые повысятся, водка, допустим, и табачные изделия, ну, и повысят, и что? Мы ж не сможем проверить, куда действительно пойдет этот колоссальный навар. кому в карман. Ну, он пойдет тому, кто продает, во-первых. И вот наше правительство заинтересовано в здоровом образе жизни населения, как бы. А тут, как бы, двойная политика такая, вот. Ну, я хочу сказать то, что люди вот сейчас водка, кстати говоря, она по меркам российским, она и так цену хорошая, хорошая цена у нее, большая, я имею в виду. Вот. Да и табак стоит не так дешево. Вот. Сигареты и так подняли на них цену. Вот. И это, как говорится, не радужная такая перспектива для тех, кто часто пьет и много курит. Это во-первых. И во-вторых, ну как, это на бутылке водки будет написано, товарищ, приобретая бутылку водки, средства с продажи этой бутылки пойдут на социальные нужды населения России. Ну, как-то выглядит немножко, ну, как-то, ну, не очень-то удобно и хорошо как-то.
Это было мнение Сергея из Армавира, а сейчас к нашей дискуссии присоединится Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, свободная Россия.
Верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ, Владимир?
Скажите мне, пожалуйста, вот так, если в качестве формы дискуссии. У нас в России есть такая, такой великий спортсмен Путин, и у нас есть водка Путинка. Я вот, если соизмерять вот эти две вещи... ну, все понятно. Если народ пьет в честь, так сказать, премьера, бывшего президента, я думаю, что эти деньги пойдут только на продолжение узурпации власти. И не больше, и не дальше. Потому что в социальном плане улучшений никаких. Вот я смотрел вчера передачу, вот, знаешь, показывали, он где-то там на Селигере там вытаскивал. А он пусть съездит в любую деревню русскую, ну, например, в Добрик, и посмотрит, как там народ спивается на его же водке, на водке Путинка. Вот мое слово. А что касается вообще социальной планки в стране, просто почему есть выгода, чтобы народ был здоров, чтобы выкачать максимально? Как только человек достигнет пенсионного возраста или, скажем, какого-то там инвалидного состояния, вот так сказать, это так называемое государство в лице того же Путина. Оно выбросит его на свалку. Возьмите бомжей, возьмите сирот, возьмите беспризорных детей, возьмите материнство в России. Спасибо, ребят.
Это было мнение Владимира из Москвы. А сейчас к нашей дискуссии присоединится Евгений из Воронежа. Евгений, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Я думаю, что эти деньги великие спортсмены-велосипедисты, это из тандема, подписали закон о пенсиях, который обещает нам увеличить с 1 января 2010 года, а оказывается увеличат только с 2011 года. Вот эти деньги, видимо, хотят использовать для выплаты пенсий бедным пенсионерам.
Спасибо, Евгений. Сейчас к нам присоединился Петр из Москвы. Петр, доброе утро. Петр, доброе утро.
Науки, доброе утро. Меня слышите?
Да, мы вас слышим. Верите ли вы, что деньги от повышения цен на алкоголь и табак пойдут на реализацию социальных программ?
Нет, ну, положим, я даже и верю, я даже согласен, что они все до последней копейки пойдут, но вот, к сожалению, мы живем в такой очень интересный период там российской истории, когда мы можем подвести итоги вот той политики экономической, той форме реформ, которые были проведены. Ну, вот вчера выдающийся наш экономист, наш современный Витте, на уважаемой радиостанции сказал, что не произошла модернизация, не произошла перестройка нашей экономики на мирные рельсы, так сказать, от советского ВПК, что макроэкономические показатели у нас хорошие, а микро никуда. Ну, то есть вот наши 20 лет, к сожалению, были потрачены на то, чтобы нам стать страной третьего мира. А раз в этой яме находимся мы, ну да, какие-то копейки пойдут на социальные, но мы останемся бедной страной, страной, которая на 120-м мире по уровню ВВП на душу населения. Очень жаль, но это реальность. Спасибо вам за внимание.
Это было мнение Петра из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, верите ли вы, что деньги, вырученные от повышения цен на алкоголь и табак, пойдут на реализацию социальных программ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», а сейчас ко мне присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. И, как всегда сейчас, она представит нам заголовки наиболее интересных публикаций в российских газетах, в сегодняшних российских газетах. Здравствуйте, Валерия.
Лейла, доброе утро. Ну, прежде всего, центральная тема – перезагрузки, как не бывало, газеты «Ведомости». Или уже с потерей слога «Коммерсант», а теперь перегрузка. Речь идет в этих публикациях о том, что вице-президент США Джо Байден дал скандальное, это я цитирую «Коммерсант», интервью газете «Wall Street Journal», в котором предсказал, что ослабление российской экономики вынудит Москву пойти на уступки Западу по ключевым вопросам национальной безопасности, в частности, отказаться от попыток главенствовать на постсоветском пространстве и согласиться на существенное сокращение ядерного потенциала. Неожиданное заявление Джо Байдена, в котором он отвел России роль младшего партнера США, стало самым жестким высказыванием в адрес Москвы со стороны администрации Обамы, пишет «Коммерсант». С отповедью Джо Байдену выступил помощник президента России Сергей Приходько, ну а по мнению экспертов «Коммерсанта», перезагрузка российско-американских отношений столкнулась с серьезными препятствиями. Ну, еще заголовок, допустим, независимый на эту же тему. Байден вжился в роль серого кардинала. Понятно, что тут несколько иные акценты. Еще тема, которая интересует сегодня многих. Свой и нашим, и вашим. Такая вот игра местоимениями. Ну, и можно догадаться, что говорится в этой публикации «Коммерсанта» о том, что Владимир Путин слетал на Селигер. Ну, а игра вот этими местоимениями – это попытка парафраза на слова Владимира Путина, который, уезжая, поблагодарил и наших, и ваших. Есть еще, конечно, много публикаций на экономическую тематику. В частности, «Ведомости», о которых мы уже упоминали сегодня, на 13 лет назад. Оказывается, бюджет 2010 – это почти копия бюджета 2009. Отличие в том, что резервный фонд будет потрачен полностью и придется занимать. Ну и те же «Ведомости» и опять числительные, то мы говорили о местоимениях, вот теперь давайте о числительных поговорим. 10 лет надежд. Владимир Путин за 10 лет не обуздал воровство и коррупцию, но, по мнению граждан, поднял их доходы. Это вот одни из итогов опроса социологического, проведенного Левада-центром, и 1600 россиян в нем участвовали, проведен он был 17-20 июля в 46 регионах. Газета «Известия», «Слушать подано». Публичное обсуждение будущего Москвы сейчас происходит. А 12 августа, вот после вот этих слушаний, по их итогам, на собраниях должны будут быть утверждены положения генплана Москвы до 2025 года и правил землепользования и застройки. В общем, достаточно бюрократическое такое название. Но, как пишет «Известия», аншлага на этих собраниях явно не будет, а сейчас просто на подъездах висят объявления, где граждан призывают прийти и поучаствовать. Поскольку москвичи, так вот, аншлага не будет, поскольку москвичи сочли вот это все профанацией. «Партия власти ударит по оппонентам». «Независимая газета» пишет о том, как «Единая Россия» отбирает соперников для предвыборных дебатов. И та же самая газета сообщает о том, что группа бизнесменов из Финляндии пытается застолбить участок под будущим газопроводом, имеется в виду Nord Stream, для своих нужд. Заголовок «Финская подножка Северному потоку». «Черкизовский рынок» — тема тоже живая, животрепещущая. Ну так вот и газета пишет о том, что Черкизовский встанет в копеечку. Оказывается, на снос рынка, по оценкам московских властей, потребуется несколько миллиардов. Есть, конечно, много публикаций о чудовищной ситуации на российских дорогах. «Лоб в лоб» — это «Время новостей», центральный специальная публикация на первой полосе. Расследованием причин трагедии на трассе Дон займется СКП. Ну и российская газета «Бедовозы». Пишет издание о том, что такой мясорубки на дорогах еще не было. Это вот слова очевидца трагедии как раз в 40 километрах от Ростова-на-Дону.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на Радио Свобода была наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы через полчаса. В Москве сейчас 9:15. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
При взрыве в Грозном погибли 6 человек, 4 получили ранения. В числе жертв 4 старших офицера МВД Чечни и 2 мирных жителя. В Краснодарском крае 8 человек погибли в автокатастрофе. На дороге, ведущей к городу Апшеронск, недалеко от станицы Саратовская, столкнулись и загорелись 2 легковых автомобиля. В Хамовническом суде Москвы, как ожидается, сегодня возобновятся слушания по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Ингушетии произошел мощный взрыв, никто не пострадал. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу журналиста Олега Лурье, осужденного на 8 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». В Челябинске капитана милиции, убившего человека, будут судить только за нарушение правил дорожного движения. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Александр Валиев.
Год назад талантливый врач, сердечно-сосудистый хирург Айдын Ранизаде попал в жуткую автокатастрофу. Уезжая от друга вечером, он не дождался маршрутки и поймал машину, синие «Жигули». Вскоре после того, как они тронулись в путь, на их полосу вынесся встречный Nissan Максима. От «Жигулей» остался лишь покореженный кузов. Водитель погиб на месте. Айдына в тяжелейшем состоянии увезли в больницу. Он перенес множество операций. Но виновник аварии до сих пор не наказан. Им оказался 38-летний капитан милиции Алексей Бакулин. Из Баку в Челябинск примчались родственники Айдына. Его отец Нурадин живет здесь уже год. Он говорит, что сначала в милиции отказывались признать сам факт присутствия в «Жигулях» его сына. Вот как он вспоминает разговор со следователем управления УВД по Копейскому городскому округу.
Я говорю, почему не фигурирует мой сын? Он говорит, твой сын документа не был. Я разозлился, я говорю, негодяй, прямо так ему в лицо сказать. Как не был документ? Все документы у него был. Его забрали, отправили туда скорую помощь. Номер 1 больницы Копейская. Его когда оперировали, и хирурги сказали, что это наш коллег. Как не был документ? У него паспорт гражданин России. И удостоверение у него всегда было у него, чтобы он хирург дорожной клинической больницы.
Уже выяснилось, что капитан Бакулин, который, к слову, пострадал в аварии меньше всех, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А машина, судя по всему, была взята им со штрафстоянки. И номера на ней были поддельными, рассказывает пострадавший Айдын Каранизаде.
На момент ДТП виновным преступления был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Факт был установлен в городской клинической больнице номер 9 города Челябинска, где он после ДТП находился на лечении.
Когда дело все-таки дошло до суда, из материалов исчез тот факт, что обвиняемый был под воздействием наркотического вещества. Так же, как и то, что машина чужая и с липовыми номерами. Сейчас капитана Бакулина будут судить лишь за нарушение правил дорожного движения. Остальные факты остаются за кадром.
По ходу судебного разбирательства о фактах, которые я выше указал, я неоднократно подавал ходатайство в суд, но суд не удовлетворил это ходатайство. Наказание – это дело суда. Я хочу просто, чтобы в дело отразились все факты. Все факты, которые вот привели к данному преступлению.
Айдын и его отец не верят в то, что виновник аварии получит полное и справедливое наказание. В местной газете появился материал на эту тему. Отклики читателей не заставили себя долго ждать. Вот выдержки из них. Этот сотрудник ГАИ убил человека, покалечил еще одного. Разве этого недостаточно, чтобы умереть от мук совести? У большинства сотрудников милиции возникает ложное чувство превосходства и власти над людьми. Ольга. Ждем продолжения истории и торжества справедливости. Гаишника-злодея нужно наказать. Олег. Как можно покрывать убийцу? Этот бакалей Вакулин отправил на тот свет человека, Татьяна. А вот слова самого пострадавшего, его впечатления от работы правоохранительных органов.
И прокуратура, и судебные органы обычно лояльны, если в дело фигурируются правоохранительные органы. Есть факт, что вот лояльность и в предварительном следствии, и в судебном разбирательстве есть лояльность. Укрывательство фактов.
После аварии Айдын уже не сможет оперировать, не сможет, как раньше, преподавать. Что будет с его профессиональной судьбой? Большой вопрос. Как в дальнейшем отразятся на здоровье чудовищные травмы и многочисленные операции, тоже никто не знает. Между тем, виновник аварии ни разу не навестил Айдына в больнице, не принес извинений ни ему, ни его семье. И это тоже красноречивая характеристика человека. Родину предстоит дальше бороться за справедливость, а Айдын еще к тому же готовится к очередным операциям. Для Радио Свобода, Александр Валиев, Челябинск.
Завершит первый час утренней информационной программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» прогнозы о распространении пандемии свиного гриппа обретают апокалиптические оттенки. Удастся ли предотвратить худшее? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 40% населения Соединенных Штатов могут в течение ближайших 2 лет заразиться свиным гриппом. Сотни тысяч из них могут погибнуть, если не будет проведена эффективная кампания вакцинации и осуществлены другие профилактические меры. Таков прогноз Федерального управления по контролю за заболеваниями, обнародованный в пятницу. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что грипп может поразить за те же 2 года треть населения Земли. Британские медики раздумывают, как говорят, над тем, стоит ли им порекомендовать британкам активнее использовать противозачаточные средства, поскольку беременные женщины среди категорий зараженных с наиболее высокой вероятностью фатального исхода заболевания. В течение 4 месяцев, прошедших с момента, когда человечество услышало о вирусе свиного гриппа, сюжет этот развивался по канонам идеального триллера. Каждую неделю появляется новый крайне тревожный факт или предсказание. Насколько такой поворот сюжета оправдан достоверными данными? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев. Профессор, из чего исходят эксперты, предсказывая планетарные масштабы заражения свиным гриппом?
Все предсказания сегодня основаны на интенсивности распространения этого возбудителя. Возникнув, ну, так мы полагаем, в апреле в Мексике, он распространяется по миру с весьма значительной интенсивностью. Неделю тому назад он регистрировался в 102 странах, сегодня он регистрируется в 160 странах. И вот, исходя из этой интенсивности распространения и новой антигенной структуры по отношению ко всем циркулировавшим до этого вирусам, делаются такие грозные прогнозы.
Вы сами верите в такие предсказания? Не напоминают ли они все-таки гадания на кофейной гуще?
Я верю в то, что этот вирус распространяется с такой интенсивностью. А вот в количество смертей и общую пораженность в мире, конечно, я бы сказал не то, что я не верю, верить не очень надо, потому что, как совершенно справедливо было заявлено в первые самые дни его возникновения от имени Всемирной организации здравоохранения, прогнозировать при гриппе и изменчивость его свойств, и особенно вирулентность, степень его патогенности, убойной силы, если так можно выразиться, никто не может. Степень тревоги подогревается тенью испанки, как образец того самого страшного, что может дать гриппозная пандемия. В 2018 году возник вирус гриппа, который явно сродни нынешнему, это H1, так называемый антигенный вариант, и который унес жизни больше, чем вся Первая мировая война.
Но тогда, насколько я понимаю, человечество было, по сути, беззащитным, а сейчас у нас есть и лекарства, и вскоре, надо думать, появится вакцина.
Вот это самое главное, что, с моей точки зрения, нужно иметь в виду. Более того, я считаю, что когда эта вакцина будет создана, а нас отделяет от этого несколько месяцев, надеюсь, в октябре, Америка уже надеется иметь, ну, по меньшей мере, 160 миллионов доз этой вакцины. И вот я считаю, что эта вакцина будет высокоэффективна. Более того, она будет эффективнее, чем какая-либо противогриппозная вакцина за всю историю вакцинопрофилактики гриппа. Эта вакцина будет представлена таким антигенным вариантом вируса гриппа в качестве иммуногена, который соответствует полностью циркулирующему в это время возбудителю. Степень защищенности вакцинируемых будет очень высокой. Ну, что я имею в виду? 70%, 80%, о 100% говорить не приходится.
Можно представить, что когда вакцина появится, она тут же станет дефицитом. Что делать тем, кому она не достанется?
В этой ситуации стремиться получить вакцину для своего населения должно правительство и соответствующие медицинские организации, которые это делают. Такое стремление есть. Что касается индивидуального человека, то он должен на сегодня иметь в кармане, образно говоря, Тамифлу, как препарат, который эффективен в первые 48 часов после инфицирования, и должен иметь маску, которую должен надеть на себя и на ребенка в любой ситуации, где появятся люди в масках. Это могут быть вокзалы, это могут быть зрелищные мероприятия. Эти два акта нужно иметь в виду каждому человеку.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали очередные тревожные прогнозы относительно распространения эпидемии свиного гриппа. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что деньги, вырученные государством от повышения цен на сигареты и алкоголь, пойдут на реализацию социальных программ. Свои смс-сообщения присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь также свои сообщения вы можете оставлять на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. И теперь я хочу зачитать несколько комментариев от наших радиослушателей. Вот, например, что нам пишет Азар из города Люберцы. О чем речь? Даже если эти грязные деньги в СССР назывались пьяные, рубли сожгут на месте, не потратят ни гроша, готов простить властям многое, если повысят всерьез. В России самые дешевые сигареты в мире. Даже в Беларуси акцизы выше. Первое место в мире по курильщикам, в том числе среди подростков, это в России. Вследствие ежегодно смертность от заболеваний, непосредственно связанных с курением, очень высокая. Из Москвы нам также пишет Зверн. Ха-ха-ха, три раза. То есть они, наши радиослушатели, не верят в то, что деньги от повышения акциз на сигареты и алкоголь пойдут на социальные программы. Реализация социальных программ – понятие растяжимое. Наставит по городу счетов «мама, не кури», вроде и реализация. А что счеты закажут дружественные фирмы по цене Рембрандта – это другое дело. Павел из Новосибирска нам пишет. Я расцениваю этот вопрос как шутку. Олег. Верю, не верю, я скажу одно. Алкоголь и табак – это легализованный наркотик, на который подсадили народ. И все удивляются, что это нет рождаемости, да и дети больные рождаются. А чего тут удивляться, если беременная девушка сигарету изо рта не выпускает, и пиво в том числе. А то все на экологию валит. Просто надо взяться за ум и отказаться от всего этого. Вот и будет самый разумный выход для России. Стас пишет из Латвии. Верю в то, что пойдут, но не на реализацию социальных программ.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17.